Параграф 5. Бероновщина в церкви. В тяжелом угнетенном положении высшее церковное управление при Анне Иоанновне разделило общую участь всей России, оказавшейся в руках двух-трех временщиков, и притом не русских по духу. Феофан, связавший свою судьбу с этим царствованием Анны во имя своих главных идей Петровской эпохи, не мог не видеть унижения церковной власти. Не мог не знать подпольно стонущей консервативно-русской оппозиции. Но он не колебался в выборе. Очевидно, дефекты царящей системы казались ему временным, поправимым злом. Но злом непоправимым представлялась ему старорусская реакция. Он отождествлял ее с ненавистным ему латинским клерикализмом, в ту пору особенно заразительным для православных. Извне линия поведения Феофана становилась морально падающей все ниже и ниже. Он делался угодником режима, выродившегося в террор. Террор – это фатум диктатур. Отвергнув дворянскую конституцию, верховники на ее месте поскользнулись в панику диктатуры и террора. Террор сам себя убивает, что и случилось с концом царствования Анны. Феофан не вылез из этой петли, наложенной им на себя, но в конце своей жизни сознал свою запутанность в политических лабиринтах. Он был идеолог-теоретик, а режим творился безыдейными мудрецами житейской борьбы за существование. И подлинный умник превратился в слугу временно поработивших и Россию, и его самого, маньяков сыска, пыток, тюрем, ссылок и казней. Печальная судьба таланта. Синод был терроризован через него и в потоке дел, приобретавших характер политического розыска, часто забегал вперед и рекомендовал суровые меры раньше органов государственных. Дух диктатуры кабинет министров поставил управление церковью в зависимость не только от учреждений государственных, но прямо от лиц диктаторов, именовавшихся тогда временщиками. Главным временщиком слыл не входивший в кабинет, но тяготевший над ним, неформально законный, а фактически муж императрицы, барон Берон. Царило убеждение, что Анна была всецело в воле ее фаворита, чужака, немца, лютеранина. И все тяжести времени, и в частности многообразные жестокости в церковной среде, бытии и повинностях духовенства, приписывались Берону как гонителю православия. Если в делах внешней политики может быть и справедливо указание на всемогущее влияние Берона, то нельзя с достаточными основаниями утверждать это и обо всем круге дел церковных. Ни архив Святейшего Синода, ни изданные протоколы кабинета этого не подтверждают. Налицо бесспорные персонажи, непосредственно управлявшие церковными делами. И во главе их граф при Петре I барон Андрей Иванович Генрих Иоганн Остерман. Птенец гнезда Петрова, он ко времени Анны был самым опытным государственным человеком. Он завоевал особое доверие государыни тем, что, состоя в круге верховников, охотно предал затейщиков и слился с немцами, окружившими царицу – Берон, Миних, Левенвольд. В 1730 году испанский посланник Дюк де Лирия писал: «Остерман до того забрал в руки все дела, что здесь является настоящим распорядителем он, а не царица, безусловно покоряющаяся его влиянию». Самый кабинет – измышления Остермана. Берон влиял на дела только интимно. В формальной деловой сфере реальным правителем государства был Остерман. Для утешения глухого ропота против захвата всех дел немцами временно вводились в кабинет Ягужинский и Артемий Волынский, но по настоянию Берона и Остермана были снова устранены. Вообще в делах всех затмевал самодержавно Остерман. Остерман был честный немец, знающий свое дело, на редкость трудолюбивый и упорный в своих убеждениях. Мыслил методически и в заключениях своих был неумолим. Но честно переменял свои решения, если ему доставляли новые материалы, и он воочию видел причину неточности своих выводов. В конце своей деятельности он доказал, что может менять направление своей деятельности, если опыт ему покажет нецелесообразность прежней линии. Он был фанатичным приверженцем Петровской церковной реформы. Она имела много чуждого и острого для русского православного быта. А вот немец-протестант Астерман этого искренне не понимал и действовал методически с жестокой настойчивостью. Когда в 1740 году по смерти Анны Иоанновны ее сменила правительница Анна Леопольдовна, Астерман заготовил ей программную записку, в которой так формулировал свои церковно-административные взгляды. «По моему слабому, всеподданнейшему рассуждению, Ваше Императорское Величество, никогда не погрешите, если в делах веры соблаговолите полагать основанием всех ваших определений опубликованный, блаженная память императором Петром Великим, духовный регламент и пищись об исполнении оного. Если Ваше Императорское Величество не изволили читать его, то приемлю дерзость всеподданнейше вам представить, дабы узнать регламент тот. Он хорошо сочинен и совершенное получил одобрение от всего народа, исключая, может быть, только некоторых чревослужителей, угодников служителей мамони. И потому все определения, на нем основанные, не могут не принести вашему императорскому величеству удовольствия и всему народу будут приятны. Духовенству и монастырям дается то, что к пристойному содержанию их потребно, а прочее по благочестивым причинам употребляется на училище и больнице. Ничто так государству не нужно, как хорошее училище. Из остающихся церковных доходов Бог знает, сколько можно учредить и содержать оных. И когда бы при том сделать такое узаконение, чтобы дети и юношество в них ежедневно по часу пристойно и основательно научаемы были, чем должны они Богу и Верховному правительству, то сие, укореняясь с приращением лет, послужило бы со временем к сильному искоренению злобы. Это в своем роде предчувствие политграмоты. По моему слабому всеподданнейшему мнению, не бесполезно было бы, если бы при самом начале счастливого вступления в правление издан был манифест Синоду, и повелено бы было он им стараться о распространении истинного и нелицемерного благочестия, также праздные священнические места отдавать людям известного, честного и скромного жития и обращать живущих в государстве неверующих. Приведя этот более поздний документ для характеристики чисто протестантских церковных взглядов Астермана, возвращаемся к церковным делам Аннинского времени, направлявшимся методически жестокими мерами Астермана. Проводились они со ссылками на петровские законы и указы. Эта неумолимость нажимов онемеченного правительства подтверждала создавшееся убеждение не только низшего, но и высшего духовенства, что это признак сознательного плана угнетения и истребления православия. Конечно, это было преувеличением. Сама императрица Анна была воспитана в духе традиционного культового благочестия и была по-своему набожна. Но верила в спасительность законов Петра и доверяла искусству немцев-правителей. А они, невольно симпатизируя утилитарному направлению петровских законов, придавали буквальному исполнению их чуждую русской практике жестокость. По букве это было действительно возвращение к исполнению Петровых законов о церкви, а по беспощадному механическому приложению их к жизни это был уже не просто государственный утилитаризм, а прямая нерациональная растрата и материальной, и моральной государственной выносливости населения. Первое – закрывались монастыри и отбиралось в казну их имущество. Второе – вылавливались среди духовенства люди праздные и для государства нужные. Третье – сжимался штатный узаконенный состав семейств и родственников духовенства с принудительной рассылкой по различным школам и сдачей излишков в военную службу. Карались за неисправность не только духовные лица, но и архиерейские персоны. Наступила полоса заключений в тюрьмы духовенства и епископов. Это был методический государственный террор. А при терроре соблазнялись предавать друг друга и сами члены духовенства. Создавалась картина какого-то страдания от нашествий иноплеменников. Нормальная фискальная функция правительства превратилась в жестокую продразверстку. До истязаний большевизма эти жалобы и картины анинского времени казались даже несколько преувеличенными и неправдоподобными. Вот эти картины, зарисованные современником иностранцем Вейдермеером. Правительство посылало строжайшие указы о неослабном взыскании недоимок, посланные от воевод с командами солдат для понуждения к платежу, опасаясь сами подвергнуться истязаниям, употребляли ужасные бесчеловечия с крестьянами. Продавали все, что могли найти в домах, как то хлеб, скот и всякую рухлядь. Лучших людей брали под караул. Каждый день ставили их рядом, разутыми ногами в снег, и били по пяткам палками. Помещики и старосты были отвозимы в город, где содержались под стражей по нескольку месяцев. Из них большая часть умирала с голода и от тесноты в жилищах. В деревнях повсюду были слышны палочные удары, вопли терзаемых крестьян, стоны жен и детей, томимых голодом. Этот ложный метод власти в приложении к экономике страны создавал озлобление, укрывательство и провоцировал власть на усиление сыска и террора. Так называемая канцелярия тайных разыскных дел под руководством жестокого генерала Ушакова создавала не только в низах народных, но и во всех слоях населения пытку всеобщих доносов и неуверенности в завтрашнем дне. С самого же начала анинского царствования, после ссылки Долгоруких и Голицына, создалась атмосфера специфического недовольства правительству. По окончании этого мучительного анинского десятилетия, например, в манифесте уже Елизаветы, вскрывается ходячее мнение о личных виновниках этого рода страданий от государственного террора по отношению, в частности, к духовенству. Манифест приписывает все Астерману. Астерман, будучи в министерстве, имея все государственное правление в своих руках, жестокие и неслыханные мучения и экзекуции, не щадя и духовных особ, в действо производить старался. Но сваливание всего, что касается гонений на духовенство, на Астермана, есть большая неточность. До 1737 года, то есть до смерти Феофана, именно Феофан должен быть поставлен рядом с Астерманом как его помощник. Как увидим ниже, подробнее, Феофан роковым образом связал свою судьбу с судьбой этого немецкого царствования, с тайной канцелярией и генералом Ушаковым, и был вместе с ними временщиком. Параллельно с Бероновщиной в церкви была Феофановщина.